Приветствую вас, братья и сестры, в это утро. Как брат Алексей Игнатьевич говорил, что мы надеемся, Господь с нами сегодня будет так же, как и был вчера, и еще больше будет. Потому что сердце верующего человека должно расширяться. А если сердце наше расширяется, то оно вмещает больше Божьей благодати, а Он их никогда не удерживает. Если мы ощущаем, что Господь как будто бы удерживает от нас свою благодать, то это сердце наше просто из-за чего-то заузилось. И как я говорил о том, что в некоторых своих темах я бы хотел говорить о таких, может быть, хитрых вражеских уловках, с помощью которых он желает нас дисквалифицировать, нас уничтожить как тружеников, чтобы из этих рядов, служащих Господу, мы бы выбыли. И чтобы в следующей конференции учителей воскресной школы сюда бы приехали не все из тех, кто здесь находится. Это очень для врага сладкая цель. И апостол Павел говорит, что нам небезызвестны его умыслы. Слово Божие открывает нам намерения врага. И мы для себя должны четко знать, что всякий раз, когда в сердце наше приходит желание оставить служение Господу или оставить церковь Христову, это значит, что клыки рыкающего льва сомкнулись над нашей душой или уже смыкаются. Нет никакого объяснения, нет никакого извинения, нет никакого оправдания таким решением. Это просто говорит о том, что это хитрая стратегия врага, которую он пытался осуществить в нас, он все-таки ее достиг. Но этого да не будет так. И сегодня я бы хотел также об одной из таких вражеских уловок говорить и взять в основание первую книгу Царств, 23 главу, с 1 по 14 стихи я буду читать выборочно. Это был период в жизни Давида, когда он находился в изгнании, был таким опальным военным министром. Сначала Саул его очень любил, приблизил к себе, потом зависть проникла в его сердце, и вместо прежнего расположения пришли подозрительность, ненависть и даже желание Давида убить. Когда Давид об этом узнал, с помощью своей жены Мелхолы, он покинул царский дворец и стал скитаться по пещерам и ущельям. И к нему присоединилось множество людей, также обиженных, огорченных, разных должников, такое разнородное общество, и стало их где-то около 600 человек. И вот они жили в таких местах, очень некомфортных, как-то добывали себе пищу. И вот однажды слышат такое известие. 23 глава 1 книги Царств начинается со слов, что филистимляне напали на Кииль и расхищают гумно. Новость как новость. Филистимляне, враги Израиля, напали на один из городов и расхищают. И во втором стихе сказано: «Вопросил Давид Господа, говоря, идти ли мне и поражу ли я этих филистимлян? И отвечал Господь Давиду: иди ты, поразишь филистимлян и спасешь Кииль. Но бывшие с Давидом сказали ему: вот мы боимся здесь, в Иудее. Как же нам идти в Кииль против ополчений филистимских? Тогда снова вопросил Давид Господа, отвечал ему Господь и сказал: встань и иди в Кииль, ибо я предам филистимлян в руки твои». Как мы видим, что эти люди находились в очень уязвимом положении. Они переживали за свою собственную жизнь, а Давиду вдруг приходит в голову смелая мысль не только переживать о своей безопасности, но и защитить один из городов. И вот люди говорят: нам здесь страшно, как же нам идти дальше? Но Господь укрепляет их, и они идут и поражают филистимлян, и спасают этот город. И написано, что Давид начал в этом городе жить, находиться. Пришел туда Ахимелех, сын Авиафар, сына Ахимелеха, принес с собой эфод. И вот донесли Саулу, 7 стих говорит, что Давид пришел в Кииль. То есть человек в ответ на то, что он избавил этот город, естественно, встречает радушный прием. И теперь уже вместо пещер, вместо ущельев, он живет в комфортном городе со стенами и с какими-то признаками цивилизации. И, наверное, с продовольствием, постоянно снабжающим его от жителей города. Но Саул услышал, что Давид находится в Кииле. И вот этот ключевой стих, который я хотел бы, чтобы мы обратили внимание, Саул, враг Давида, говорит: «Бог предал его в руки мои, ибо он запер себя, войдя в город с воротами и запорами». Когда Давид скитался по пещерам и ущельям, он был в некотором смысле неуязвим для Саула. Но вот теперь Давид попадает в более комфортную обстановку, и Саул, как стратег, говорит: вот теперь он попался в мои руки. Он думает, что Бог его предал, в этом он ошибается, мы об этом сейчас не будем говорить. Но он говорит, что Давид запер себя, войдя в город с воротами и запорами. Это очень важный момент, и Саул в данном случае как стратег правильно оценивает эту ситуацию. И написано: созвал Саул весь народ на войну, чтобы идти к Киилю, осадить Давида и людей его. Не надо уже бегать по этим местам вокруг горы, как в одном месте сказано, по одну сторону горы шли, те по другую. Теперь понятно, где находится Давид. И когда узнал Давид, что Саул задумал против него злое, и здесь я останавливаюсь на 9 стихе. Когда узнал Давид, что Саул задумал против него злое. Запятая. И давайте мы поставим себя каждый на место Давида. Какое бы продолжение мыслей было у нас? Мы спасли жителей Кииля, жертвуя своей собственной жизнью. Мы находимся в городе со стенами, воротами и запорами. И вот против нас теперь ополчается враг. Что мы ожидаем от жителей Кииля? Мы ожидаем от них взаимной отдачи, благодарности, и что теперь они скажут: человека, который однажды спас нас, мы будем защищать теперь до последней капли крови. Даже в Новом Завете апостол Павел говорит, что вряд ли кто согласится умереть за праведника, но за благодетеля, может быть, кто-то и решится умереть. И вот Давид теперь для них благодетель. Но почему у Давида мысли текут не так, как или у нас, или у большинства людей? Почему вместо того, чтобы сказать себе: эти жители ни за что не предадут меня, он начинает вопрошать Господа? Давид нечто знал о человеческой природе, чего не знаем мы с вами или, может быть, забываем. Давид не напрасно сказал в одном из псалмов, что всякий человек – ложь. Он знает, что сыны человеческие суетны, что надеяться на князей – это заранее провалить дело. И вот этот человек, вместо того, чтобы надеяться на себя, на свое войско, на благодарность жителей Кииля, он говорит священнику принести эфод и начинает вопрошать Господа. И говорит: «Господи Боже Израилев, раб твой слышал, что Саул хочет прийти в Кииль, разорить город ради меня. Предадут ли меня жители Кииля в руки его? И придет ли сюда Саул, как слышал раб твой? Господи Боже Израилев, открой рабу твоему». И сказал Господь: «Придет». И сказал Давид: «Предадут ли жители Кииля меня и людей моих в руки Саула?» И сказал Господь: «Предадут». Тогда поднялся Давид и люди его, около 600 человек, и вышли из Кииля и ходили, где могли. Саулу уже было донесено, что Давид убежал из Кииля, и тогда он отменил поход. Давид же пребывал в пустыне в неприступных местах, и потом на горе в пустыне Зив. Саул искал его всякий день, но Бог не предал Давида в руки его». Итак, Давид слышит от Господа ответ. Я думаю, что он не очень хотел его слышать, но тем не менее к такому ответу Давид был готов. Потому что лучше многих из нас он знал непостоянство, ненадежность и даже коварство человеческой природы. И вместо того, чтобы положиться на благодарность жителей Кииля и действительно оказаться в ловушке, в которой мог оказаться он, вместо этого полагает надежду на мнение Господа. Он полагает свою надежду на мысли Господа и говорит Господу: «Предадут ли меня жители Кииля?» И Бог говорит: «Предадут». Давид воспринимает это как явление вполне закономерное, вполне часто встречающееся, и покидает комфортное место и начинает ходить в неприступных, некомфортных, но неприступных местах. И Саул, враг его, отменяет свой поход. Многие умыслы враг в наш адрес отменяет по той причине, что мы сумели в это время положиться не на себя, не на своего ближнего, но положиться на Господа. И вражеский замысел рушится. И что сегодня для нас, чем является ловушка Кииля, чем является этот город с воротами и запорами? Это ожидание благодарности за наш труд, который мы совершаем для кого-то. Это приятно и комфортно, когда нас благодарят. Нам нравится, когда наш труд оценивают и даже переоценивают. Но мы не подозреваем, что в это время, когда мы находимся в таком ожидании, и нашему «я», нашей плоти комфортно в этой обстановке, мы не знаем, что на самом деле находимся в городе с воротами и запорами. И мы надеемся на человеческую реакцию, на какие-то элементы справедливости со стороны людей, но если мы этого не встречаем со стороны других людей, тогда враг поражает нас, уязвляет наше сердце и парализует наше служение. Почему? Мы не позаботились вовремя выйти из комфортного города Кииля. Быть переоцененным человеку, переоцененным выше своих заслуг, это приятное чувство для нашей гордости, но это очень опасная обстановка для нас, как тружеников. Быть недооцененным – это неприятно, но безопасно. И когда Давид находился в неприступных, некомфортных местах, там не было элементов цивилизации, как мы говорили, но Саул не мог найти его там. И когда человек верующий, Божий труженик, заранее настраивает себя на то, чтобы не ожидать людской благодарности, этот человек, может быть, будет проходить через какие-то несправедливости, никчемные упреки или еще что-то, но враг никогда не сможет парализовать его служение. Я думаю, что сегодня можно было бы духовными глазами увидеть в христианском мире кладбище служений. Очень многие люди, которые вроде бы от всего сердца начали служить и пожелали приносить плод Господу, сегодня похоронили свое служение. Там стоит памятник, что этот человек когда-то служил. Может быть, сколько-то лет служил. Но чем больше лет мы служим, если мы сидим в этом городе Кииле, тем большую благодарность мы ожидаем от людей и тем крепче мы запираемся в этом городе. И когда враг приходит, чтобы говорить нам что-то, внушать нам нечто, чтобы парализовать наши руки, мы в это время оказываемся не способны противостоять, потому что мы не изжили из себя самих ожидания людской благодарности. Есть замечательное место в Евангелии от Луки, 14 глава, 12-14 стихи. Здесь Господь дает такое необычное для людей того времени слово, и может быть необычное для кого-то из нас. И он говорит такие слова. Он находился в это время на званом обеде и говорит позвавшему его: «Когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых». Почему Иисус так сказал? «Чтобы и они к тебя когда не позвали, и что дальше? И не получил ты воздаяние». Воздаяние, которое мы так хотим, Иисус говорит: беги от него. Как от чумы. Условно говорю, утрированно говорю. Но то, к чему стремится наше сердце, наша ветхая природа, Иисус говорит: ты так ставь вопрос, позвавшему его, ты так ставь вопрос, чтобы ты находился в положении, что люди не могут тебе воздать. Это одна из причин, почему Иисус говорил о тайной милостине, о тайной благотворительности, чтобы человек какой-то не мог бы тебе воздать на это. Но когда делаешь пир, говорит, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе. Блажен не тогда, когда тебе воздают на земле, а блажен, когда не воздают на земле. Это неприятно для нашей плоти, но комфортно для нашего духа и безопасно для него. И что говорится дальше? «Ибо воздастся тебе в воскресение праведных». Мы возвращаемся снова к мысли о том, являемся ли мы людьми верующими или неверующими. Сегодня люди, верующие, которые говорят о том, что они знают, что есть воскресение праведных, и что наступит день, когда Бог все расставит на свои места – и даст каждому по заслугам, эти люди в действительности до конца не верят в это слово. Почему? Потому что когда на земле они встречают в свой адрес несправедливость или неблагодарность, их это возмущает так, как будто бы они совсем не собираются в воскресение праведных. Как будто бы этого воздаяния не произойдет. И вы знаете, где находятся сегодня самые несчастные люди? Не в голодающей Африке, не среди проданных рабов, не среди инвалидов, лишенных многих жизненных способностей, но самые несчастные люди на планете находятся среди христиан.
Так говорит Священное Писание. Если вы хотите найти самых несчастных на планете людей, идите в церкви. Не идите в притоны, не идите в публичные дома, не идите в тюрьмы, не идите в страны третьего мира, идите в церкви. Вы здесь найдете самых несчастных людей на планете. Так сказал апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 15 главе, где он рассуждает о воскресении праведных, о том, что будет воскресение. И он говорит о христианах, которые в это не верят, что если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы кто? Несчастнее всех человеков. Мы не несчастнее христиан, мы несчастнее абсолютно всех людей на планете, потому что христианин, который пытается жить по Слову Божию и пытается служить Богу без взгляда в вечность, без взгляда на воздаяние, как Моисей взирал на воздаяние, написано, этот человек действительно несчастный, потому что на этой земле мы никогда не встретим того, чтобы настоящий подвиг был бы оценен по заслугам. Сегодня могут ставиться памятники и выдаваться Нобелевские премии совершенно не тем людям, которые в глазах Господа имеют какое-то значение. К сожалению, в христианской среде часто встречается очень внешняя оценка того, что происходит. И то, что мы видим, мы хвалим. То, что мы видим, мы благодарим. Но настоящее порой что-то может происходить где-то совершенно за пределами того, что мы видим. И если человек не готов к такой жизни, он не готов ходить пред Богом. Он не готов идти в вечность, он не готов верить в это, и он постоянно будет жить с ощущением непрекращающейся в его адрес несправедливости. Это очень тяжелое ощущение. Ты хочешь жить правильно, но ты не получаешь воздаяния. Почему твой взгляд ограничен земной жизнью? И Библия говорит, ты самый несчастный человек. Иисус тебе нужен на этой земле. Ты хочешь вот этой землей ограничить Царствие Божие. Но Писание говорит, блажен будешь, что не могут воздать тебе. Блажен. В свое время, вы знаете, меня очень так уязвляло, что ли, или как-то было огорчительно, что я многим людям, которые сделали мне добро, не способен просто, в принципе, воздать. Просто не способен на это. И это угнетало меня некоторое время, пока я не понял, что в жизни я встречаю людей, которые не могут воздать и мне. Я на это не огорчен. Почему? Потому что там есть воздаяние. Я вижу, что Господь воздаст этим людям так же, как я не могу воздать им на этой земле. Если эти люди смотрят в вечность, значит их добродетель не превратится в предмет обиды в мой адрес. Я не говорю сейчас о сознательной неблагодарности. У нас будет еще последняя тема, и мы посмотрим на этот вопрос с другой совершенно стороны. Еще хочу обратить внимание также Евангелие от Луки, 6 глава. Иисус говорит об этой духовной безопасности нашей. 6 глава, 35 стих. «Любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, что, не ожидая, ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым». Когда Иисус говорит «взаймы давайте, не ожидая ничего», Он говорит нам «выйдите из города Кииля». Любая Божья заповедь, она имеет целью нас обезопасить. Заповедь не имеет целью нагрузить нашу жизнь. И без того трудную и многострадальную. Когда Господь говорит, не делай вот этого, значит, что если ты будешь делать это, ты подвергнешь себя опасности. И если ты даешь взаймы, ожидая обратно, ты подвергаешь себя опасности. Этот стих не говорит о том, что верующий человек не должен брать обратно то, что он одолжил. И этот стих не говорит о том, что те, кто одолжили, имеют право не возвращать. Речь идет абсолютно о другой вещи. Речь идет о внутреннем состоянии. Ты должен отдавать в долг столько, сколько ты можешь этому человеку заранее простить. Всякий раз, когда я одалживаю средства, я заранее с этими средствами прощаюсь. За всю мою жизнь очень немного было случаев, когда мне не вернули деньги, которые я одолжил, хотя и значительные для меня суммы, но я ни от одного из этих случаев не пострадал. Почему? Я сдал столько, сколько я мог попрощаться, сказать «прощайте», а не «до свидания». И в некотором смысле, когда мне возвращают деньги, я даже немножко удивляюсь. Надо же, вернули. Почему? Потому что я с ними уже попрощался внутри себя. И когда сегодня мы отдаем человеку какую-то сумму, и мы не готовы не получить ее обратно, мы находимся в очень опасном положении. Сегодня тебе жалко этого человека, и ты даешь ему эти деньги, но почему-то завтра тебе уже его не жалко, когда он не может их отдать. И нарастает обида и ненависть, и что-то может дойти и до отлучения вопрос. И поэтому Иисус говорит: выйди из Кииля, не рассчитывай на человека. Это человек, который, и когда мне говорят, отдам через неделю, я сразу как минимум умножаю на 4 раза, и это меня тоже спасает. Очень редко кто-то отдавал в тот день, в который он говорил. Но меня это не взрывало по одной той причине. Я согласился с Господом, он сказал: не ожидай, хорошо. И мы обнаружим, что, оказывается, Господь показывает нам путь сегодня, как обезопасить себя самого. Когда ты понимаешь, что человеческая природа, абсолютно каждый человек, которому ты сегодня делаешь добро, он завтра может не просто не воздать тебе добром, он может воздать тебе злом. Если ты к этому не готов, ты не готов служить Господу. Ты уязвим для вражеских стрел. Есть одно место в книге Откровения в 3 главе или во 2 главе, 3 стихом, где Господь обращается к церкви города Эфеса, мы слышали о ней вчера, и Он говорит: ты для имени моего трудился, и что? Не изнемогал. Почему церковь Эфеса не изнемогала в труде? Потому что она трудилась во имя Его. Вы знаете, что недостаточно просто сказать, что я тружусь во имя Господа. Надо действительно это делать. А трудиться во имя Его, это значит для Его славы. Для благодарности в чей адрес? В Его адрес. И если я служу, чтобы благодарность была от людей, которым я служу, Богу, значит, меня не должно задевать, что благодарность прошла мимо меня. А если меня задевает, что благодарность прошла мимо меня, я должен сказать себе: во имя кого я тружусь? Или во имя свое все-таки, или во имя Господа? В книге притчи написано, что имя Господа – крепкая башня, убегает от нее праведник и безопасен. Мы обычно используем этот стих в смысле, что Бог защищает нас в имени своем от сил тьмы, от оккультизма и прочего, что враг замышляет против нас. Но смотрите, что такое здесь происходит. Мы видим крепость города Кииля. Мы видим, Кииль – это ненадежная крепость, это ловушка. А есть имя Господа – крепкая башня. Когда я служу во имя Господа, я не уязвим для врага. Имя Господа – крепкая башня. Вместо Кииля перейди в эту башню. И начни служить исключительно для славы и похвалы имени Господа. И тогда тебя абсолютно никто ничем не сможет уязвить. Когда тебя будут благодарить, ты будешь смотреть так и не понимать, что здесь собственно происходит. Время от времени и благодарят даже. Иногда на земле случается, что нам воздают по заслугам, как должно, это действительно встречается, но это для тебя будет как приятное исключение из правил, уже не пагубное для тебя. Один человек, его звали Петр Клавер, это был католический монах. Где-то в 17 веке он отправился в Америку для служить в образованных католических миссиях. Его руководство считало таким человеком недалеким, отправили туда, и когда он посвящал себя на служение, в своем посвящении он указал такую фразу: «Петр Клавер – раб чернокожих навек». Почему? Потому что он решил служить именно чернокожим, рабам, которых привозили на кораблях в эту страну. Со своими помощниками он выходил на пристань, привозили полные корабли, полные трюмы этих рабов. Он спускался туда, голодных кормил, больных лечил, нагих одевал, мертвых выносил и хоронил. После того, как он все это делал, начинал проповедовать им Слово Божие, говорить им. Когда на улице он встречал рабов, он здоровался с ними. В то время никто с ними не здоровался. Когда он принимал исповеди, там был следующий порядок. Сначала рабы, потом бедные, потом дети, потом уже все остальные. Поэтому, если какой-то знатный гражданин хотел поговорить со священником, ему лучше было бы поискать другого человека. Он мог бы не дождаться своей очереди. Во время оспы, эпидемии оспы, он также мужественно продолжал служить этим людям и не отступил от этого всего. Жизнь таким образом прошла в этом служении. Наступил день, когда его разбил паралич. И ему приставили служить чернокожего раба. Наша логика, как продолжает дальше говорить? В лице этого раба, чернокожего человека, все чернокожее братство воздало любовью и благодарностью и нежностью этому человеку, отдавшему жизнь для них. Нет. Учебник истории Хусто Гонсалес, история христианства, говорит о том, что этот человек обращался с ним жестоко, элементарные нужды не удовлетворял его. Не буду входить в подробности, но это было что-то, что мы ожидали бы как минимум. И тогда приходят этому человеку к лавиру и говорят: посмотри, люди, которым ты служил, посмотри, как они с тобой обращаются. К счастью, Петр Клавер не сидел в Кииле. И он сказал такие слова: «За мои грехи мне еще больше положено». Мы не будем вдаваться в тонкости католического учения о прощении грехов, но сам факт, этот человек оказался для Саула неуязвим. Его служение не оказалось парализовано, и под конец жизни он не задохнулся от возмущения, какую благодарность он получил. Почему он взирал на воздаяние в воскресение из мертвых? Петр Клавер, католический монах, был действительно верующим человеком, который верил в воскресение мертвых, который не ожидал воздаяния на этой земле. Наверное, кто-то из вас когда-то в молитвах говорил Богу такие красивые библейские слова: «Господи, я червь, а не человек». Может быть, кто-то вместе с Авраамом сказал: «Я прах и пепел». И опять, у многих из нас эти слова не имеют абсолютно никакого значения. Если мы в молитве сказали: «Господи, я прах и пепел», а потом завтра с нами кто-то как-то обращался не так, как мы это ожидали, и мы говорим: что, я тряпка по мне ходить? Ты вчера сказал, ты прах и пепел, поэтому ходят. А может быть, кто-то обозвал вас в трамвае гусеницей? Ты вчера сказал, что ты червь, а не человек. Это очень похожие существа. То, как мы себя называем, еще не показатель того, как мы себя оцениваем. Показатель того, что мы бы согласились, что другие нас так назвали. В этом признак смирения. И мы соглашаемся и говорим: о да, и вы еще не знаете всего обо мне. Я еще хуже. И смотрите, вот эта высокая внутренняя самооценка, когда мы считаем, что совершаем большое служение, а Иисус говорит: когда вы сделаете что-то и вас начнут благодарить, скажите: мы рабы, ничего не стоящие, и только сделали то, что должны были сделать. Это мы тоже говорили уже. Когда нас благодарили, мы в ответ умилительно сказали: да мы рабы, ничего не стоящие, но завтра нам скажут: какой у тебя ток вообще в церкви? И нас это возмущает. Но ты же вчера сказал, что ты ничего не стоишь. Почему сегодня тебя возмущает, когда кто-то выразил, что от тебя нет никакого толку? Потому что ты на самом деле не думаешь, что ты раб, ничего не стоящий. Ты думаешь, что ты стоящий раб. И вчера ради вежливости употребил цитату Священного Писания, чтобы благодарному человеку в ответ что-то сказать правильное, создающее тебе хорошее впечатление. Но наша внутренняя уязвленность говорит о том, что у нас есть некое другое расположение. Иисус говорит о том, что когда приходит слуга приходит с поля, что происходит дома? Что говорит ему господин? Он не говорит ему: слушай, садись скорее покушай, ты работал, вспотел, устал, замерз, голодный, садись, сейчас будем кушать. Нет, он говорит: молодой человек, пришедший с поля, у него все мышцы уже гудят от этой работы, он говорит: приготовь ко мне покушать. И этот слуга беспрекословно идет и делает это все. И не возмущается, как наши дети, придя из школы, когда мы говорим: вынеси мусор. Почему не возмущается человек? Он слуга, он уже позиционирует себя так, у него мышление слуги, и он воспринимает как абсолютно нормальное явление, когда не благодарит его этот господин. И станет ли написано благодарить его? Не думаю, говорит Иисус. Иисус возвращает нас к реалиям и говорит, что если ты хочешь неуязвимо служить, не умереть, не задохнуться от людской неблагодарности, ты должен стать слугой внутри в своем осознании. Это слуга, если мы слуги, это говорит о том, что мы уже не возмущаемся на то обращение, которое мы имеем в свой адрес, когда никто не говорит, как ты себя чувствуешь. Может быть, тебе померить давление? А что-то у тебя горячая голова, иди полежи, мы принесем тебе компресс. Нет, приготовь нам покушать. И когда хозяин покушал, обтер рот и пошел дальше заниматься своими делами, он пошел размачивать свои сухари в воде. И этого слугу ничего не возмущает, если только там еще Ленин на горизонте где-нибудь не появился со своими идеями, да? Он спокойно воспринимает это все, он слуга, а это господин. И когда Иисус говорит о том, что мы почитали один другого высшим себя, это говорит о том, что сегодня это наша способность. Иногда с нами обращаются так, что мы говорим, я вообще-то какое право имеет мной, раз без меня решили? Стоящий вы человек. Меня очень затронула одна история об одной из учительниц в воскресной школе. Эта история была в Чувашии. Брат Андрей Никитин рассказывал, когда он собирался в поездку и позвал одну сестру. Надо поехать в такой город. Она говорит, хорошо. Потом братья говорят, зачем ты взял ее, там так-то и так-то не получается. Он позвонил и говорит, ты не поедешь. Она говорит, хорошо. Потом поменяли решение, говорит, все-таки надо ехать. Он позвонил и говорит, ты едешь. Она говорит, хорошо. В этих трех хорошо заключается подвиг слуги. Кто-то из нас на втором уже хорошо бы не смог произнести это слово. Извините, вы мной двигаете как в шахматах. Нет, извините, у меня есть свое мнение, у меня есть свое расписание, у меня есть свои планы. В конце концов, я был очень удивлен этим человеком, который три раза мог сказать хорошо. Им двинули так хорошо, двинули так хорошо, двинули обратно, все равно хорошо. Там внутри чего-то нет, что можно задеть. Мы говорим, меня задело, что задело? Меня достали. Кого достали? Вас достали? А где вы были до этого? Где-то спрятался там в футляре. И меня достали и всем показали. А я не хочу, чтобы меня было видно. Спрячьте обратно. Вот почему Бог позволяет, чтобы нас доставали. Нахуй с самим собой надо познакомиться. А иногда и окружающим узнать, кто мы такие. А не только с нашим корпусом. И такими выражениями мы сами себя выдаем, мы обнаруживаем, что там за внешним смиренным фасадом, там внутри стоит что-то, что в служении Богу претендует на славу человеческую, на реализацию своих целей, а не Божьих целей, не во имя Его, а во имя свое. И на самом деле я строю не Царство Божие, а созидаю Вавилонскую башню, но изо всех сил пытаюсь изобразить работу в Божьем винограднике. И это самообман. И этот самообман обнаруживается элементарно, когда мы не получаем в ответ на то, что мы делаем, благодарность людскую, и мы плачем, горькие, льем слезы в подушку. И не просто неблагодарность. Нас еще могут попрекнуть за это все. Мне очень нравятся слова у Иисуса, сына Сирахова, это апокрифическая книга. Он говорит такие слова: «Если ты приступаешь служить Господу, то уготов душу твою к искушению, ибо золото испытывается в огне, а люди, угодные Богу, в горниле искушения». Многие люди начали служить Господу, и я в том числе, имея представление, какие-то поверхностные служат, проповедуют, люди путешествуют, все это так интересно, захватывающе, не то, что дома мыть посуду, или полы, или прибираться, или ходить в школу, или ходить на работу, это все так романтично. Но наступает обязательно день, когда мы понимаем, что не все так романтично, как казалось вначале. И Иисус, сын Сирахов, он дает совет. Если ты приступаешь служить Господу, то уготовь душу свою не к людской благодарности, не к тому, что все будут говорить, ну надо же, оставил все ради Божьего Царства, но уготовь душу свою к искушению, к огню. И в горниле испытания испытываются не грешники, а люди, угодные Господу. Если ты угодный Господу человек, жди огня. И в том числе огня черной людской неблагодарности. Еще хочу прочитать одно место Писания. Это первое послание Петра, 19 стих. Я хочу, чтобы мы серьезно задумались над этими словами. То угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая как? Несправедливо. Многие, находящиеся здесь, читали учебники советской истории. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Крестьянам землю, заводы рабочим. Все разровнять, раздать. Все прекрасно и хорошо. Справедливость, братство, равенство, светлое будущее и прочее, прочее. Смотрите, что говорит Священное Писание. Богу угодно, когда мы страдаем? Несправедливо. То, что нас возмущает, Библия говорит, что Богу угодно было, чтобы ты через это прошел. Мы ведь читали это место Писания. Почему, когда мы встречаем несправедливость в свой адрес, мы забываем о том, что это Божий промысел для нас с вами? Если мы сегодня кричим о справедливости и говорим «справедливость, нет на земле правды» и прочее, если Бог проявит на земле абсолютную справедливость и справедливость, знаете, что в первую очередь произойдет? Пол молитвенного дома раскроется, и мы все туда спустимся в преисподнюю по справедливости. Потому что абсолютно каждый из нас с вами заслужил находиться в огне адского пламени. Мы хотим справедливости, мы все отправимся туда. Мы здесь по несправедливости. Мы здесь находимся радостные и счастливые, потому что 2000 лет назад на Голгофском кресте несправедливо умер невинный человек. И через эту несправедливую смерть над ним, над этими мучениями, благодаря этому мы несправедливо сегодня живем. Так сегодня Господь говорит, иди по следам моим. Если ты хочешь быть спасителем этих деток, условным спасителем, указать им этот путь, ты должен быть человеком, который идет по следам Господа. И через несправедливое страдание ты формируешься как тот, кто может спасать. Тот, кто может вообще понимать Бога. Почему Авраам называется другом Бога? Он понимает то, чего мы можем не понимать. И Авраам отдал своего сына Богу. Немало людей на земле теряли детей. Но я не знаю людей, которые смогли, как Авраам, отдать добровольно. И вот в этой муке, в муке отдачи единственного любимого сына, произошло познание жертвы Голгофского креста. Мало кто, как Авраам, понимает небесного отца, потому что никто так не отдавал своего сына. Чтобы понимать Бога, понимать Его мысли, разуметь Его чувства, ты сегодня должен пройти по Его следам. Если ты хочешь рассказывать детям о несправедливой этой смерти, что Иисус незаслуженно понес на себе эту смерть ради нас, ты должен знать, что такое несправедливое страдание. И подобно тому, как вы приготовили уже все составные части буханки хлеба, пока вы не затолкали ее в печь, ее нельзя кушать. Вы могли сформировать чудесный красивый кувшинчик, но пока не обожгли этот кувшин, и нельзя пользоваться. И мы сегодня правильно с нашим пониманием справедливости, пониманием этики, пониманием того, что заслужено, чего нет. Но будь все, молодец, хороший, правильный человек, ты угоден мне теперь в печку? И написано, то угодно Богу, кто страдает несправедливо, помышляя о Боге, а не о революционной ситуации в стране. 20 стих говорит, ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Апостол Петр говорит, хорошо, вы не хотите несправедливых страданий, вы хотите справедливых? Вы хотите быть людьми, которые справедливо страдают? Это значит, что вы делаете что-то, что Богу не угодно, и за это страдаете? У нас есть выбор, страдать несправедливо и страдать справедливо. Те, кто страдает несправедливо, это Божьи сосуды обожженные, которые разумеют Господа и приносят ему плод. А справедливо страдающие – это потенциальные квартиранты ада, потому что они делают что-то, за что пожинают потом. И вы знаете, еще я хочу заключительное такое место, может быть, оно тоже нас, для нас непривычно прозвучит, Исаия 53 глава. 10 стих, здесь говорится пророчески о жертве Иисуса Христа, когда он умрет как агнец. И мы, знаете, так думаем, Господь, некоторые люди приходят, свидетельствуют, исцелил Господь от болезни, кому-то решился квартирный вопрос и прочее. И мы так говорим, бывает, любит Господь тебя. И рядом стоит другой человек, которого квартирный вопрос не решился, и болезнь не исцелилась, детки по-прежнему хворают, зарплата все еще низкая, и муж дальше пьет. И этот человек думает, а меня значит не любит. И мы не понимаем, как этой фразой, произнесенной «любит тебя Господь», мы таким образом любовь Господа ограничиваем в предел благодеяний в наш адрес. Мы, христиане, формируем богословие, теологию окружающих нас, свою собственную окружающую. И когда что-то в жизни другого, да, это проявление любви, но не только это проявление любви. Бог любил своего Сына, единородного святого, любовью, которую мы не можем представить. Но 53 глава 10 стих говорит об Отце и Сыне. Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению. Отец любит Сына. Любит. Но здесь любящий Отец, написано о Нем, Ему угодно было поразить Его. И Он предал Его, Сына Своего, мучению. Что за парадокс? Для чего это все? Для того, чтобы вот тут мы, милые и хорошие, сидели. И когда предается поражению наша душа, когда Господь бросает нас в горнило унижения, в горнило людской неблагодарности, давайте мы будем помнить, Он формирует из нас сосуды, в которые что-то можно налить. Когда вы нальете в сырой сосуд воду, он быстро развалится. И если мы с вами не прошли через несправедливое страдание, это не обязательно тюрьма, немногие из нас это увидят, узы за Господа, но вот здесь в межчеловеческих отношениях уже так много и так достаточно. Вы отдаете людям душу, но в ответ не получаете или получаете что-то черное и неприятное. Это Господь обжигает вас. Вы же знаете, что были в вашей жизни случаи, когда Господь чуть-чуть благословил вас, а вы уже развалились от гордости, все. Какое через нас воскресение из мертвых? Какое исцеление хромого и порожденного? Нам чуть-чуть только вот что-то дано было умное, две фразы сказать. Мы уже 4 недели созерцаем это событие и вспоминаем, и как Библия на косяках ставим памяти свои. Мы никак не можем... О, как я сказал, а? О, как было-то! Еще там кто-то отзывы свои оставил. И все, мы чувствуем, потом приходим, смотрим, меня гордость одолела. Я не... Из-за двух фраз наш сосуд развалился. Почему? Не обожженный сосуд. И мы говорим: Господи, избавь меня от гордости. И нет лучшего избавления от гордости, как несправедливое страдание, потому что мы получаем удар в самое наше «я», внутрь, в источник этой гордыни. И если только человек соглашается с этим Божьим промыслом, он понимает: я действительно червь, а не человек. Я действительно раб, ничего не стоящий. Я действительно прах и пепел, если по мне прошлись, это абсолютно закономерно. Я же прах и пепел. Я слуга. Чего мне ждать? Почему мой хозяин должен меня благодарить? Если мы не приобретем мышление слуги, братья и сестры, не все до следующей конференции доживут здесь, находящиеся на этом месте. Но мы очень хотели бы, чтобы каждый приехал потом в следующий раз. Смотрите, что происходило с Моисеем. Когда этот человек пошел, такой бодрый, знаете, энтузиаст, пошел и думал, что поймут израильтяне, что рукой его Господь дает им избавление. Один раз кого-то там убрал лишнего человека, на следующий день пришел, но он же вчера же заступился. Что сегодня должен? Сегодня весь Израиль должен стоять: вот наш Избавитель, вот наш Избавитель, вот он нам поможет, он нас рассудит. Нет, двое дерутся, и Моисей у него уже, он в Кииле там засел, уже все нормально, он уже построил дом, подходит и говорит уже как бы с авторитетом, говорит: зачем вы ссоритесь? Вы же братья. Ну кому, как не Моисею, это говорить? Но его отталкивают и говорят: кто тебя поставил начальником над нами? И от этих слов убежал Моисей. И 40 лет пустыни понадобилось, чтобы выветрилось из него киилево мышление. И потом, когда люди будут брать в руки камни, чтобы кидать в него, он будет говорить Богу: если ты изгладишь их имена из книги жизни, изгладь и мое. Когда его сестра и брат будут попрекать его, и Бог поразит Мариам, он будет вопиять Господу, сказать: Господи, исцели ее, зачем ты поразил его? Он уже не убегает никуда. Почему? Все, что-то там внутри умерло, ветер Мадиамских полей что-то выветрил из него, что мешало ему раньше служить, от чего он убегал? От народа Божьего. Сколько так убежали? Их толкнули в грудь, их толкнули, они убежали, они не выдержали. Кто тебя поставил? И бывает, что действительно Бог поставил, Бог имел это намерение об этом человеке. самое заключение хочу вам прочитать некоторые тезисы. Я выписал их специально для себя. И всегда ношу их в своей Библии, потому что эта женщина, вы многие знаете, мать Тереза, думаю, что она имеет большие основания говорить к нам. Это человек, который много лет прослужил самым бедным слоям населения, в болезнях, которые жили, в проказе. И как в начале своего служения она имела два платьишка, кусок мыла, блокнот, ручку, так это осталось у нее под конец жизни, хотя огромные суммы проходили через нее, лимузины и прочее. Этот человек имеет очень высокий авторитет. Она могла обличать президентов США и госсекретарей, и говорит, что вы разводите здесь за ситуацию с однополыми браками. Если бы мы пришли туда, это сказали, или любой американский гражданин, его бы посадили в тюрьму за дискриминацию. Но здесь весь цивилизованный мир понимает, посадить в тюрьму мать Терезу за дискриминацию. Она такой нарастила авторитет, все понимают, что этой женщине ничего не надо своего. Если она о чем-то переживает, то о благе других. И теперь эта женщина, переживающая о благе других, упрекает президента и госсекретаря, говорит, что вы здесь делаете, они ничего не могут сказать. Вот о чем сказал апостол Павел, чтобы вы, делая добро, заграждали уста безумству невежественных людей. И вот этот человек сказал следующие слова. Люди так неразумны, непоследовательны, эгоистичны, и все же люби их. Если ты делаешь добро, люди обвинят тебя в скрытой корысти и себелюбии, и все же твори добро. Если тебя сопровождает успех, ты обретешь тайных и явных врагов, и все же стремись к успеху. Добро, сделанное тобой сегодня, уже завтра будет забыто, и все же твори добро. Честность и открытость сделают тебя уязвимым, и все же будь открытым. То, что строил годами, может развалиться в одну минуту, и все же строй. Люди потребуют у тебя помощи, но потом они же будут упрекать тебя за нее, и все же помогай людям. Отдашь миру все лучшее, что имеешь, и получишь жестокий удар, и все же отдавай все лучшее, что у тебя есть. Эти слова говорят о том, что это не произносит фразы какой-то гуманист. Человек сам по себе хорош, ему нужно только раскрыть свой потенциал. Мать Тереза прекрасно знает, мир прогнил, и мир лежит во зле, и нечего ожидать от этого мира. Но она говорит, не причина. Зло этого мира не причина нам прекращать делать добро. То, что в нас летят камни, не причина, чтобы нам взять эти камни, но бросать цветы обратно. Этот человек уразумел что-то, и эта женщина не сидела в Кииле. Она давно вышла из него. И поэтому столько лет беспрерывного служения враг не смог парализовать. Она верила в воздаяние праведных, в воскресение из мертвых. Это был верующий человек. Я хотел бы помолиться вместе с вами сегодня, пусть Господь сделает нас таким. Если вы чувствуете, что ваше сердце жгла чья-то неблагодарность, и вы чувствуете, что вы не оценены, и ваши заслуги неизвестны, это абсолютно не причина о чем-либо переживать. Господь говорит, остерегайся, чтоб воздавали, избегай, чтоб воздавали, и благо, что не воздают, и благо, что не оценивают нас. Это очень безопасно. Мы не возгордимся. Помолимся.